Радио Свобода, цитаты недели. Все самое интересное, что обсуждали за последнюю неделю в социальных сетях. Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. В начале недели комментаторы пытались понять, зачем «Единая Россия» внезапно подключилась к сбору подписей за Путина, уже после того, как его штаб объявил, что необходимые 300 тысяч подписей собраны. Причем единороссы устроили акцию, которую они сами назвали флешмобом. Длилась она всего один день, и за это время удалось собрать более 200 тысяч подписей. Зачем партия собирала уже собранные подписи? Екатерина Винокурова на Знак.ком цитирует мнение экспертов. Константин Калачев.
С точки зрения рядовых граждан все красиво. Единый день сбора подписей, проведенный ЕР, убедил самых упертых, что подписи собраны без админресурса, что сбор реально велся, что подписи настоящие.
Татьяна Становая.
Подписать значит зафиксировать свою гражданскую позицию. И тут есть желание произвести на электорат и конкурентов впечатление масштабом этой поддержки. Подписи тут нужны не для того, чтобы ЦИКу показать, что Путин достоин, а для того, чтобы подчеркнуть безальтернативность Путина еще на этапе выдвижения. Поэтому они и говорят «флешмоб». Кстати, это приобретает особое значение и на фоне готовящейся акции Навального. С одной стороны, внесистемная оппозиция, которая пытается организовать забастовку избирателей, с другой стороны, бегущий подписываться за Путина народ.
В том, что народ побежит подписываться за Путина не только добровольно, но и из-под палки, ни у кого не было сомнений. Официальные СМИ охотно критиковали отдельные перегибы на местах, сбор подписей в рабочее время на предприятиях и тому подобное порочное явление. В Кургане даже забраковали подписи, собранные за Путина на оборонном предприятии. Все для того, чтобы создать видимость честной борьбы. Телеграм-канал «Незыгарь».
Отличительная особенность этих выборов – в них надо просто поверить. А конфликты, переживания и драму создадут вам в помощь.
Лозунг кампании Путина – «Сильный президент, сильная Россия». Он не оригинален. Телеграм-канал «Надоел».
Мы обнаружили, чем вдохновлялась команда Путина, когда придумывала слоган его кампании «Сильный президент, сильная Россия». Оказалось, что это чистой воды плагиат. На выборах на Украине в 2010 году Сергей Тигибко, бывший вице-премьер, выдвигался под очень похожим лозунгом «Сильный президент, сильная страна». Юристы называют такое «сходной до степени смешения». Кстати, после выборов Тигибко, говорят, сбежал из страны и управляет своими активами из-за рубежа, как бы магия слогана не сыграла злую шутку с Путиным.
В тот же день, когда народ спешил подписываться за Путина в общественных приемных «Единой России», на телеканале «Россия-1» показали отрывок из документального фильма «Валаам», в котором президент смело высказался на богословские темы.
Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству на самом деле. Свобода, братство, равенство.
Справедливость.
Это же все заложено в Священном Писании. Это все там есть. А кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии. Ничего там нового не придумали. Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Но чем это отличается от мощей святых для православных? Да просто для христиан. Когда мне говорят, нет, вот в христианском мире нет такой традиции. Как же нет? На фон поезжайте, посмотрите там. Мощи святые есть, да и у нас вот здесь вот тоже святые мощи.
О том, можно ли сравнивать Ленина с мощами святых, а коммунизм с христианством, в соцсетях спорили весь последующий день. Эдуард Лимонов.
Сравнение мощей Ленина с мощами христианских святых – хороший ход для общественного успокоения России. И уместный после Матильд, досок Маннергейму и Колчаку.
Захар Прилепин.
В первый же день появления Грудинина на большом экране я, напоминаю, написал пост, что когда у Грудинина будет 30% рейтинг, ВВП начнет леветь. Многие со мной не согласились. Сегодняшнее уважительное высказывание императора о мавзолее Ленина тому подтверждение. Будут еще все более и более левые высказывания и дела.
Дмитрий Аграновский.
Верховный главнокомандующий абсолютно прав, и для русского человека в 20 веке Мавзолей и Ленин были настоящими святынями, вокруг которых концентрировалась воля народа, его жизнь и подвиг.
Юрий Богомолов.
Путин сравнил труп Ленина с мощами святых. Коммунистам это понравилось. Интересно, понравится ли это верующим?
Верующим не понравилось. Твиттер Станиславский.
Если Путин и сравнил тело Ленина в мавзолее с мощами святых, еще не значит считать Ленина святым. Святым не может быть тот, кто отдал приказ расстрелять царскую семью в 18 году, в том числе детей. Для русского народа Ленин останется антихристом, исчадие ада. Коммунизм – вредная сказка.
Недовольны остались и коммунисты. Сергей Удальцов.
Путин сравнил коммунизм с религией, но он не сказал, что коммунисты базируются на уверенности в том, что человек сам хозяин своей судьбы, а религия над человеком ставит некие высшие силы, которые предопределяют его судьбу. Разница весьма существенная.
Об антикоммунистах и говорить нечего. Твиттер мысли президента.
Владимир Путин назвал моральный кодекс строителя коммунизма примитивной выдержкой из Библии, а содержание тела Ленина в мавзолее сравнил с христианской традицией почитания мощей. А ГУЛАГ – это в какой части Библии? О массовой казни, расстрел царской семьи? Он совсем ку-ку уже.
Павел Картавцев.
Если, по словам Путина, христианство и коммунизм – близкие, родственные религии, почему же тогда коммунисты храмы взрывали и священников расстреливали? От избытка родственных чувств, очевидно.
Игорь Эйдман.
Путин не случайно именно сейчас сравнил тело Ленина в мавзолее с мощами святых. Видимо, идет подготовка общественного мнения. Скоро РПЦ объявит святыми Ленина, от евреев – Каплан Умученного, а также Дзержинского и Сталина. Мавзолей передадут в ведение РПЦ, которые немедленно наладят там продажу икон с ликами Ленина и Сталина, свечей с пятиконечной звездой, а также организуют отдельный платный VIP-вход. В VIP-зале мавзолея солидным клиентам за отдельную плату будут подавать элитные напитки и закуски, включая особенно любимое гурманами филе из плоти Господней с перечным соусом «Красный террор». Потомки жертв коммунистического режима за небольшую плату смогут заказать в мавзолее в непосредственной близости от мощей святого Ленина поминальные службы по замученным его последователями родственникам, а рядом РПЦ построят гостиницу для паломников, элитный бордель и подпольное казино. После смерти Путина совместный собор РПЦ, ФСБ и КПРФ объявят его православно-коммуно-чекистским святым. Забальзамированные путинские мощи положат в мавзолей. А РПЦ наладит новый прибыльный бизнес по торговле святыми путинскими реликвиями – трусы, носки, ногти, волосы, сбереженные от иноагентов биоматериалы Путина.
Александр Рыклин.
Я понял причину всех этих заигрываний ВВП с мумией вождя пролетариата. Путин хочет оттяпать у него мавзолей. Ну, в смысле потом. То есть Ленин пока как бы стережет ему место. Хотел написать «греет», но потом подумал, что это будет цинично. А мы же с вами не циники.
Андрей Десницкий.
Мумия Ленина – это мощи святых сегодня. Вообще, это очень логичное продолжение того, что меня поражало и ужасало в 90-е, к чему я привык в нулевые и что становится мейнстримом в 10-е. Православный сталинизм со Сталином, воображаемым в башке, и крестиком на шее. И если нужна трибуна для проповеди о том, что бабам-дурам срочно надо нарожать новых солдат для войны с Западом, что Христа распяли либералы и интеллигенты известной национальности, что у человека должны быть только обязанности перед Богом и государем и совсем не должно быть мозгов, что русские всегда и во всем правы, а остальные их за это ненавидят, для этого не придумать амвона лучше, чем трибуна мавзолея В.И. Ленина. Чтобы и ему заодно повертеться в аду, наблюдая, как макет его бренного тела сделали нетленными мощами и несут от его имени всю ту великодержавную пургу, с которой он всю сознательную жизнь воевал не на жизнь, а на смерть.
Некоторые комментаторы считают, что льстить коммунистам Путин и не собирался. Евгений Ихлов.
Так и не поняли, что Путин назвал Ленина антихристом, а Компартию – церковью сатаны. Все-таки наш особист виртуозно троллит оппонентов. Как известно, в христианской традиции дьявол – обезьяна Бога, а антихрист – подражатель Христа, причем бездарный, карикатурный. Взахлеб бросившимся утверждать, что Путин встал на защиту коммунизма и неупокоенного, советую еще раз перечитать его слова. Но с позиции пусть Иоанна Патмосского, блаженного Августина или Василия Великого, но философа Владимира Соловьева, Николая Бердяева или визионера Даниила Андреева сказано это четкая констатация, что Коммунистическая партия Советского Союза во всех ее изводах – церковь сатаны, а ее основоположник – аватара Антихриста.
Федор Крашенинников.
Все больше убеждаюсь в своей давней теории, что все познания Путина в гуманитарной сфере ограничены советскими учебниками и какой-то прохановщиной. Явно человек не читал никаких священных писаний, но все туда же, богословствует. Президент также подчеркнул, что идеология коммунизма, которую строили в СССР, очень сродни христианству. Свобода, равенство, братство, справедливость – это все заложено в священном писании, это все там есть. А кодекс строителя коммунизма – это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии. Ничего нового не придумали, подчеркнул Путин. Вывод такой, что для Путина христианство и коммунизм, кстати, это брежневщина со всем ее маразмом, схоластикой и ханжеством.
Петр Милованов.
Как отличить выборы от невыборов? На выборах спорят про бюджет, МРОТ, налоги, судебную реформу, санкции. На невыборах про труп Ленина.
А еще на невыборах спорят о некандидатах, причем не менее яростно. На этой неделе новый повод для обсуждения подбросила Ксения Собчак, которую кто-то засек на острове Бали, где она то ли отдыхала, то ли встречалась со спонсорами, то ли, как утверждали многие, проводила корпоратив. Твиттер «Ля Руси Парль».
Ксения Собчак, которая наезжала на Грудинина за отдых в Германии, на этой неделе посетила Бали. Ясно, понятно.
Твиттер «Протестная Москва».
Ксения Собчак проводит жаркие переговоры по фандрайзингу, в скобках нет. На самом деле она на Бали проводит корпоратив для миллиардера Александра Рослякова, вместо того, чтобы собирать подписи за свое выдвижение в президенты. Это не наш кандидат.
Твиттер «Недруги за бугром».
С другой стороны, что плохого в том, что Собчак провела корпоратив на Бали? Она же не на деньги налогоплательщиков туда ездила.
Сама Собчак в Инстаграме заявила, что не проводила никаких корпоративов.
Как же мне надоели вбросы недоброжелателей, завистников и конкурентов. Но это, видимо, так эти люди понимают занятия политикой. Никаких корпоративов я не веду. Собираю деньги на компании, летаю, как угорелая, туда-обратно по всему миру. Веду переговоры со спонсорами, контролирую сбор подписей и езжу по штабам. Не слушайте провокаторов и врунов. Надоели. С Путиным бы так боролись, как со мной.
Но критиков она не убедила. Вот что, например, написал в Твиттере глава штаба Навального Леонид Волков.
Нельзя в 2018 году так нагло врать. Нельзя фальсифицировать геотеги. Нельзя пролететь за 2 часа от Бали до Домодедова. Нельзя называть себя кандидатом в президенты, если нет выборов. Нельзя участвовать во лжи и множить ложь.
Собчак решила потребовать личных извинений, и ей представился удобный случай. Ее эфир на «Эхе Москвы» закончился незадолго до начала эфира у Леонида Волкова, так что она пошла к нему в студию. То, что там произошло, в Твиттере Роспогребнадзор описали так.
На Волкова спустили всех Собчак.
Некоторым комментаторам показалось, что в споре о том, кто был прав, победила все-таки Собчак. Филипп Масловский.
Собчак, игравшая в благородный альтруизм за Навального, выглядела довольно потешно. А вот реально обидевшийся на нее Волков с Навальным смотрится, как всегда, безобразно.
Дмитрий Колезев.
Очень интересно, условная половина про это видео говорит, что Волков молодец, а другая условная половина, что Собчак молодец. Не уверен, что кто-то в этом видео вообще молодец. Но чисто эмоционально, поведенчески, Собчак выглядит сильнее, хотя я не знаю, кто там прав с этим корпоративом на самом деле.
Но тех, кому действия Собчак пришлись не по нраву, оказалось все же больше. Алексей Навальный.
Включил «Эхо» посмотреть эфир Волкова. Прямо в прямой эфир приходит Собчак в сопровождении 2 гоблинов с камерами. Тычут в лицо, снимают экран. Эфир идет. Ведущий в шоке. Можно вывести девушку из дома 2, нельзя вывести дом 2 из девушки.
Твиттер шило в стенку.
А помните, как Ксения Собчак выбежала с операторами на сцену во время пресс-конференции Путина и требовала от него правды? И я нет.
Любовь Соболь.
Если Собчак нужны были извинения, а не шоу на камеры и скандалы для раскрутки своей кампании, потребовать извинений она могла и подождав Волкова в коридоре. Тыкать камерами в ноутбук с частной перепиской низко и позорно.
Твиттер Йозеф Шейк.
Даже если Волков полностью не прав и Собчак не вела корпоратив на Бали, а проводила утренник в детском доме в Мурманске, то все равно своим поведением она ни одного сторонника не привлекла, а многих оттолкнула.
Полина Немировская.
Хочу высказаться по 2 вопросам. Первое. Штаб Навального, наверное, действительно зря мочил КС за полеты. Второе. Как КС хотела получить хоть какой-то ответ от Волкова, если не давала ему и слова сказать? Волков на полном видео выглядит спокойнее и лучше.
Алексей Шигуров.
Топ-5 отмазок Собчак. Первое. Я не обещала отменять корпоративы. Второе. Я пообещала, но меня еще не зарегистрировали. Третье. Зарегистрировали, но это встреча с инвестором. Четвертое. Не было никакой встречи, никуда я не летала. Пятое. Леонид Волков – негодяй. Пусть извинится.
Мария Баронова.
Посмотрела видео Собчак с Волковым. К своему глубокому неудовлетворению вынуждена уведомить общественность, что Леонид Волков выглядит на видео зайчиком. Даже симпатичным зайчиком. Но, надеюсь, его будет корежить от этой оценки, и этот факт сгладит мои мучения.
Карина Орлова.
Что до Ксении Собчак, ворвавшейся в эфир «Эхо» со своим шапито, так послушайте, вам же обещали из Кремля, что выборы будут праздником. И вот. А какой же праздник без Жириновского? Но Жириновский устарел для уж совсем неприлично многих. Нашли Собчак. А вы думали, праздник – это только ярмарка с пирожками и скоморохами? Ничего подобного. Это еще и «Дом-2» в каждый дом, простите за каламбур.
Александр Плющев.
Удивительно, как Ксению Собчак задела история про Бали. Очень болезненная точка. Представляю, как мы с Таней Фельгенгауэр бегаем везде за сотрудниками «России-24» с операторами и лично Владимиром Рудольфовичем и истерично требуем извиниться за то, что они там про нас навыдумывали. Не в фейсбуках каких-нибудь, а в эфирах федерального телевидения и радио. Но, с другой стороны, мы и «Дом-2» никогда не вели.
Многим, впрочем, кажется, что в этом споре обе стороны одинаково хороши, то есть плохи. Твиттер-вождь.
Ты ватник? Нет, ты ватник. Вы прослушали краткое содержание предвыборных дебатов Волкова и Собчак в студии «Эхо Москвы».
Алексей Рощин.
Волков, надо сказать, держался молодцом под напором Собчак, хотя, надо сказать, он так ведет себя почти всегда на любых встречах, сидит и молотит что-то по клавишам у себя в ноутбуке, то есть навык выработан. Волков, правда, сам не без греха. Кремлевские видеоблогеры вовсю шерят ролик, в котором он открывает штаб Навального в Сочи через экран проектора, будучи при этом сам на Кипре. В кадре даже характерное отельное кольцо у него на руке. Этими кольцами отели метят своих постояльцев. Их по нему пускают на пляж и в столовую. А в общем, тему «Собчак на Бали» поднял первым сам Навальный. Видимо, он так ей мстит за приглашение быть у нее доверенным лицом на выборах, который, как известно, тоже не чужд семейному отдыху во Франции. Забавно, что эти скандалы с загранкой не в первый раз. Все это уже было. Помнится, как раз в канун предыдущих президентских, почти на пике протестов в январе 2012 года, Навальный точно так же на празднике уехал отдыхать куда-то за границу. И все тогда уехали, и Собчак с ними. Все протестанты рассосались. О чем эти назойливо повторяющиеся истории говорят? Если смотреть с оптимизмом, они говорят о том, что у протестного движения в стране есть немалый резерв. Достаточно найти где-нибудь нового лидера протеста, который не будет каждый раз под Новый год сваливать в загранку на корпоративы, а будет в это время с особенной силой бороться с прогнившим режимом здесь. Сразу же степень воодушевления масс подскочит на невиданные прежде уровни. Но, как поется в песне Окуджавы, но где ж его найти? Ах, где ж его найти?
Вы слушаете «Цитаты недели», у микрофона Аля Пономарева. О том, какими были лидеры протеста в минувшие времена, напомнил комментаторам уход Виктора Анпилова, который скончался в Москве в возрасте 72 лет. Сергей Удальцов.
Сегодня умер Виктор Анпилов. Вместе с ним ушла целая эпоха российского левого движения, ведь в 90-е годы это был главный лидер коммунистического антиельцинского сопротивления. Это был наш русский Че Гевара. Вечная память и вечная слава.
Сергей Бабулин.
Умер Виктор Иванович Анпилов. Светлая ему память. Анпилов был одним из первых, кто вышел на защиту страны в 91-м. Он был человеком принципов, твердым коммунистом, увлекался, был конфликтным максималистом, иногда до истерики, но никогда не подлечил, не изменял КПСС и СССР.
Александр Аверин.
Умер Виктор Анпилов. Его звездный час был даже не в 1993-м, а в 1992-м, когда он собрал 500 000 человек на Тверской и привел их на Манежную. Кремль был рядом, но лидеры протеста казались не готовы. Анпилов был честным советским человеком. Такой не мог выиграть в 90-е.
Дмитрий Аграновский.
Сегодня какой-то день смертей. Только узнал о смерти Долорес О'Риордан, как оказывается, сегодня умер светлейший человек, легенда левого движения Виктор Анпилов. Я знал Виктора Ивановича с 1994 года. Познакомился с ним вместе с Егором Летовым на митинге 1 мая у здания МГУ. Долго говорили 7 ноября на митинге в честь столетия революции. Никак не думал, что в последний раз. Прощайте, Виктор Иванович. Спасибо вам. Наша борьба будет продолжена, потому что не может прекратиться борьба добра со злом.
Роман Попков.
Я Анпилова мало знал, но вспомнилось, как Лимонов про него рассказывал. Первая половина 90-х. Тщетные попытки Лимонова стянуть левых и правых радикалов в красно-коричневую коалицию. Долгие переговоры с Баркашовым, с Анпиловым. А все же на паранойи. Все всех подозревают в злом. Лимонов с ними нянчился, как с малыми детьми. На переговорах бывал дома и у Анпилова, и у Баркашова. Но вот что интересно по воспоминаниям Лимонова. Дома у Баркашова было очень мрачно. Полутемные помещения, меч какой-то антикварный висит на настенных темных коврах. Женщины-тени возникают из темноты, молчаливые. Принести чашку, убрать чашку. Такое как бы мордорское, Азия, как она есть. А вот у Анпилова, напротив, было куда более светло и жизнерадостно. Иваныч с женой были улыбчивыми и шутковали, много говорили о Латинской Америке, кофе вкусный варили на западный манер. Такие как бы вполне прогрессивные левые интеллектуалы. Хотя, казалось бы, РНЕ косплеила итало-германские образцы в то время. То есть, хоть и одиозные, но западные источники. Но никакого тебе улыбчивого харизматика с пирожными и ликующими белозубами фрау. Азия, Орда, полусумрак, переходящий в сумрак. А Анпилов вроде как реакционер. Звал всех назад, в совок. Бабки его митинговые, безумные, машут пионерскими галстуками и портретами Сталина. Но дома улыбчивый добряк, кофе, разговоры за Никарагуа.
Жалко Анпилова даже людям, политически от него далеким. Алексей Навальный.
Виктор Анпилов умер. Человек взглядов со мной противоположных, но политик бескорыстный. Это сейчас уже стало понятно. Ни денег, ни депутатства, ни машин у него не было. Ходил по митингам за свою идею.
Илья Барабанов.
Очень жалко Виктора Анпилова. В середине 2000-х часто приходилось звонить ему за комментариями. Мало кто из оппозиционеров готов столько времени тратить на то, чтобы в разговоре с любым корреспондентом отстаивать свои идеалы. С ним можно было не соглашаться, но его стоило уважать.
Хотя звучат и другие голоса. Михаил Соколов.
Легендарный революционер Виктор Анпилов умер. Пришел этот ленинец бы к власти году в 93-м, создал бы ВЧК, и никого бы из расчувствовавшихся сейчас либералов не пожалел.
И все же теплых отзывов намного больше. Алексей Лапшин.
Нужно сказать, что Виктор Анпилов вовсе не был прямолинейным простаком, каким его часто представляют. Он имел определенный политический талант и был готов к неожиданным надидеологическим союзам. Помню, как Анпилов ошеломил либералов своим выступлением на конференции коалиции «Другая Россия». Они не подозревали, что Анпилов свободно знает несколько языков и является профессиональным оратором. Образ Шарикова, который ему много лет создавали тенденциозные журналисты, был тогда разрушен. По большому счету, Анпилов и был прежде всего оратором, трибуном. В 1993 году он собирал самые массовые акции в истории постсоветской России. Выходило до полумиллиона человек, то есть где-то в 5 раз больше, чем на Болотную и Сахаровский. Вместе со спадом протестной активности на убыль пошла и политическая карьера Анпилова. В левом движении возобладала зюгановская конформистская линия. В путинские времена Анпилов не смог найти себя, хотя и пытался, иногда даже кидаясь в крайности. Виктор Иванович был левым именно советского толка, со всеми вытекающими приоритетами, хотя стилистически в нем было много от латиноамериканцев. Недаром он работал корреспондентом в Никарагуа. Революционером Анпилов, конечно, не был. Дальше пламенных речей его радикализм не шел, но в романтику революции он был влюблен искренне.
Ближе к концу недели комментаторы переключились на менее грустную тему, а именно на скандал, который разгорелся вокруг пародийного ролика студентов Института гражданской авиации в Ульяновске. На видео студенты в одних трусах, галстуках и фуражках энергично двигают бедрами под песню Бенни Бенасси «Satisfaction». Ректор института расценил этот ролик как глумление над отраслью и сравнил с выступлением Pussy Riot. В Росавиации была создана специальная комиссия. Сообщалось, что она расследует этот безнравственный эпизод и примет к его участникам самые жесткие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до отчисления. Большинству комментаторов в соцсетях такая реакция начальства показалась несоразмерной проступку, а клип скорее восхитительным, чем возмутительным. Кирилл Ганин.
Русские люди долго запрягают, но потом рвут всех. Двухминутный ролик, снятый на мобильник одним планом простыми парнями из Ульяновского летного училища, порвал и протухшее гей-искусство, и артхаус, и глянец одновременно.
Таня Кособокова.
Товарищи, но вы меня простите, может, ветеранам и прочим патриотам приятнее и привычнее кадры дедовщины, приходящие из курсантских общак, но, по мне, так это видео – самая лучшая реклама армии. Если в свободное от марши время мальчишки занимаются этим фаном, значит, не все так страшно в военном королевстве.
Евгений Ройзман.
Считаю, что начальник Ульяновского летного училища должен сделать официальное заявление. Мои курсанты – самые крутые. Они сделали охренительный клип и показали, что они дерзкие и остроумные. Уверен, что они сумеют хорошо учиться и станут замечательными летчиками. Наше училище лучшее. А кто будет говорить глупости про моих курсантов, будет иметь дело со мной. Это было бы правильно и красиво.
Митя Олешковский.
Только в России безобидный танец молодых парней может вызвать такой скандал.
Многие советовали чиновникам заняться решением настоящих проблем вместо того, чтобы преследовать студентов. Павел Каныгин.
Небухие чистильщики, таранящие на взлетной полосе джет президента «Тоталь», не бортпроводники, выкидывающие с рейсов инвалидов, не опаздывающие губернаторы, которые задерживают вылеты регулярных рейсов. Нет, это не они являются проблемой. Это тверк полуголых курсантов, оказывается, угрожает процветанию. Отчислим же их нахрен и будем падать, не нарушая вековых устоев.
Екатерина Винокурова.
Росавиации стоит скорее обратить внимание на иные большие проблемы в своем ведомстве и завалить пасть. Ну а вообще, одними из самых мерзких черт последнего срока Путина стали вот эти мерзкие скрепки, когда пузатые чиновники, выходя из бизнес-джетов в обнимку с несовершеннолетними любовницами, клацают зубами про морали и преступную материальную зацикленность. А потом еще удивляются, что молодежь видит это ханжество и лицемерие и посылает их на три буквы.
Ирина Воробьева.
Дорогая Росавиация, безобразные случаи – это когда вы используете дыры в законе для того, чтобы лишать пилотов летной лицензии. Безнравственный эпизод – это каждый эпизод, когда вы активно душите всю малую авиацию, не давая никому учиться и приходить в летное дело. В огромной России осталось 7 авиационных учебных центров, которые готовят частных пилотов. Федор Конюхов, известный на весь мир путешественник, вынужден получать пилотское удостоверение в другой стране. Это ли не позор? Взлетно-посадочные полосы небольшого аэродрома уничтожают, отдавая под хранение сахарной свеклы. Не стыдно вообще? Доступ к данным погоды для пилотов закрыли. Никто не покраснел? Оскорбление всем работникам гражданской авиации – это нынешнее состояние гражданской авиации. А курсантам устроили настоящий партком со скрепами. Вот что самое стыдное.
Петицию в защиту ульяновских студентов за 2 дня подписали более 10 тысяч человек. За то, чтобы не отчислять их из института, неожиданно для всех выступил и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
«Считаю, что увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания. Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и преподавателей найдется немало аргументов, чтобы объяснить курсантам, что такое честь мундира и уважение к традициям. Уверен, они должны понести наказание. Но наказание справедливое, соразмерное поступку. Наша задача не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков».
Урок молодые люди усвоят в любом случае, считает Владимир Варфоломеев.
В ульяновской истории вижу один плюс. Если у будущих авиаторов есть не только ягодицы, но и мозги, то они теперь будут чуть лучше представлять, что это за страна, в которой им довелось жить, учиться и танцевать.
Пока в соцсетях болели за студентов летного института, юноши из других учебных заведений не теряли времени даром и запустили настоящий флешмоб в их поддержку. Пародийный ролик того же содержания и на ту же музыку выложили в сеть студенты сельскохозяйственного техникума села Рязанова. А позже появилось и видео, которое приписывают курсантам Академии гражданской защиты МЧС. Все молодые люди на нем одеты в футболки с надписью «МЧС России». Может быть, это ростки настоящего неподдельного протеста против системы, и они дают надежду на то, что в России что-нибудь все-таки изменится, считают многие. Аркадий Бабченко.
Это, товарищи, определенно бунт. И кажется, товарищи, труселя и веселуха в скрепной стране побеждает попов, скорбные морды и деда Воевалов.
Иван Давыдов.
Само появление смешного, веселого клипа в режимном учреждении, где учащимся по мозгам патриотическим воспитанием ездят куда активнее, чем среднестатистическому россиянину, показывает, нормальные люди все равно тяготеют к нормальной жизни. Рвутся в нормальный мир и бояться свободы не хотят. И это их страна, потому что время за них, профессиональным униженным и опытным оскорбленным, скоро придется потесниться.
Хотелось бы надеяться. С вами были «Цитаты недели» и Аля Пономарева.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.